что происходит? Происходит такая вот обычная совершенно вещь. Два брата, граждане Узбекистана, едут вместе, их останавливает полиция, если я не ошибаюсь, в районе Бронниц. Вот. Останавливает патруль и проверяет документы. Пробили по базе. У одного брата оказался в порядке, а у второго оказалось, что он в розыске. Задержали, отвезли в Раменское. Нарушение тут, ну, первое в том, что довольно долго семья не знала, где Аброр, вот тот, которого задержали. Отвезли в Раменское, теперь он в Серпухове, в СИЗО, и ждет решения своего вопроса. Ну, дальше нужно получать документы из Узбекистана и смотреть, что там сказано. И, во-первых, соответствует ли обвинение, которое там в Узбекистане против него возбуждается, или то, что ему инкриминируется, нашему законодательству. Если не соответствует, если это деяние, которое у нас не является уголовно наказуемым, то мы должны отказать выдаче. Ну, а если соответствует, то нужно ждать, надо решать вопрос о том, можно ли его выдавать.
Предварительно в базе, вот в этой в розыскной базе, в розыскном листе, там предварительно какие-то статьи называются. Ну, стандартные, наверное, те же 159-е, 244-е.
Ну, 159-е обычно те же самые статьи, да. И обычно все-таки по этим статьям принимается решение, если не на нашем уровне, то на уровне Европейского суда. Сначала такое предварительное решение, превентивная мера по 39-му правилу, что выдавать нельзя до окончательного решения. А потом, в конце концов, обычно Европейский суд решает, что выдавать нельзя из-за того, какая обстановка в Узбекистане, и выдача была бы нарушением 3-й статьи Европейской конвенции. То есть, если мы принимаем решение, Россия принимает решение о том, что выдать можно, то выдача все-таки не состоится, потому что это было бы нарушение 3-й статьи, и уже, то есть запрет на пытки и дурное обращение. Всем известно, что в Узбекистане этот запрет не выполняется. К сожалению, наши власти часто отвечают всякими смешными вещами, утверждая, что Узбекистан – это демократическая республика с установившимся режимом демократическим, и она в каком-то, если я не ошибаюсь, в 2006 году присоединилась к конвенции против пыток. Ну, как мы знаем, государства присоединяются к конвенциям, это еще не значит, что эти государства выполняют эти конвенции. И наоборот, относительно Узбекистана хорошо известно, что там пытки бытуют, и выдавать туда, на наш взгляд, пока, во всяком случае, на сегодняшний день невозможно.
Вы знаете, вот еще что, Светлана Алексеевна, вот ко мне обратились несколько человек, которые провожали вот Домодедово и во Внуково, провожали своих родственников, и там к ним подходят какие-то граждане в штатском и спрашивают у них за документы. Они говорят, кто вы такие, представьтесь, они показывают документы Службы национальной безопасности Узбекистана, которые вольготно себя чувствуют в аэропорту и начинают допрашивать прямо там. Изобретение, насколько я знаю, они изобрели даже способ по договору, наверное, с местными спецслужбами. Человека выпускают, а потом просто его крадут. Вот насколько...
Ну, это разные вещи. Во-первых, это несколько разные вещи. Вы тут два, так сказать, явления отметили. Первое, это то, что спецслужбы Узбекистана чувствуют себя настолько вольготно, что у нас даже пустили их в следственный изолятор, и они угрожали людям, и 19-летний молодой человек у нас покончил с собой год назад. Фатмединов, да. Вот адвокат, который этим занимается, занималась, и она вот это мне сейчас подтвердила. Вот. Так что это, конечно, недопустимо. Если в аэропорту подходят представители спецслужб иного государства к вам, то, мне кажется, следует вызвать нашу полицию, которая должна их немедленно задержать, просто немедленно, и, соответственно, принять меры к тому, чтобы они удалились из России и навсегда запретить им въезд. Вот вы представьте себе, что, например, ЦРУ или ФБР останавливает гражданина в нашем аэропорту и пытается что-то выяснять. Или бы появились, когда у нас Сноуден сидел там, да, появились бы американские спецслужбы, прошли бы на территорию, где он находился, и взяли бы Сноудена и увезли в Соединенные Штаты. Да, как бы это было красиво. Вот. Наоборот, его защитили от этих спецслужб, И, в общем-то, я считаю, что сделали правильно. Ну, к этому по-разному можно относиться, но я считаю, что было правильно. Но такой вариант, о котором вот я говорю, он вообще совершенно исключен. Чтобы они это сделали сами. А узбекские спецслужбы вот так вот спокойно, понимаете ли, себя ведут вольготно. Другая, совершенно другая проблема, это похищение. Это похищение людей за буквально вот за короткий период больше 10 человек было таким образом похищено и вывезено за пределы России. И это, конечно, чудовищно. Мы, иногда мы знаем, где они оказались. Они всегда, конечно, без исключения оказываются под следствием. И мы знаем о том, что они подвергаются пыткам. И такие вывозы были и в Узбекистан, и в Таджикистан. И совершенно очевидно, что без участия пограничной службы это невозможно, потому что у нас нельзя просто так на машине выехать туда. Это безусловно делается через границу. Это не Белоруссия, куда можно просто проехать. Везде есть граница, и люди пересекают границу, вывозя незаконно, вывозя гражданина другой страны. Это чудовищно. Вчера на Совете президентском обсуждалась эта проблема, и представитель пограничной службы высказал такое оригинальное предположение, что люди сами хотели уехать, и что пограничная служба не может же их остановить при этом. Но мы-то точно знаем, это просто вот не это предположение, мы точно знаем, что эти люди не хотели туда ехать. Что
они у большинства не было документов соответствующих.
Документы делаются, мы на самом деле, как это делается, технически знаем. Могу объяснить откуда. У нас был в 2006 году гражданин Кореи, которому удалось по дороге сбежать. Вот такой был замечательный кореец, Северной Кореи, естественно, КНДР.
Конечно.
Значит, он вышел из областной миграционной службы Московской области с отказом в предоставлении ему статуса беженца. И ему вручили его паспорт. Он должен был подавать, ну, видимо, дальше, следующий шаг у нас обычно на временное убежище. К нему тут же подошли в штатском люди, посадили его в милицейскую машину и отвезли в ближайшее отделение милиции. Там его сдали органам ФСБ, которые точно так же передали его официальным властям Северной Кореи. И он оказался в посольстве Северной Кореи. В посольстве Северной Кореи ему... Во-первых, выписали документ на чужое имя с его фотографией. Ему дали настоящий корейский паспорт на чужое имя. Вот объяснение, почему, когда эти люди оказываются в самолете, мы потом не можем получить информацию, что такой-то, такой-то с такой фамилией выехал, потому что он выехал по другому паспорту. Еще там сделали одну замечательную вещь, ему загипсовали ногу. Ну, хитрый был очень наш кореец, он всячески говорил, что он хочет вернуться на родину, что он очень счастлив, он боялся, но теперь уже ничего не боится. Ему произнесли такую гениальную фразу. Мы сказали, мы тебе ногу ломать не будем, а только загипсуем. Ну вот его загипсовали ногу, и в таком виде его вывезли во Владивосток. Вот, значит, он во Владивосток попал на самолете. Его на паспортном контроле он был не один. Вот у нас даже если вот я с мужем вылетаю, да, куда-то, сначала иду я за паспортный контроль, а потом идет мой муж. И мы не можем вдвоем стоять, если у меня только нет несовершеннолетнего ребенка. А тут его держали два человека. И когда я его спросила, почему он не упал тут на пол, не стал орать, он сказал, что он думал, что это будет бессмысленно. Он не сопротивлялся. И точно так же его бы по этому уже постороннему паспорту собирались вывести дальше в Корею. Но когда его поместили там в одно помещение на четвертом этаже с решетками на окнах и заперли там, он умудрился, во сколько нога сломана не была, выломать решетку. Это маленький человек. Представляете, какой страх должен быть у человека. Он выломал решетку, прыгнул на крышу сарая и потом удрал оттуда, с этого сарая вниз, и удрал в кусты. И дальше мы его вывозили, и все это... Молодец, да. Когда я его спросил, что было самым страшным и трудным, он сказал, выломать решетку. Если бы вы увидели... Это вообще невозможно было представить себе, что человек, такой вот маленький человечек, может эту решетку выломать. Вот мы видим этот механизм, рассказанный очевидцем. И совершенно очевидно, что без участия наших спецслужб это было невозможно. И мы видели, что в этом участвовала, безусловно, миграционная служба, потому что ему не сразу выдали документ о том, что он больше... что он ему отказывают в статусе беженца. Ему не сразу этот документ вывели, а через полчаса. Что было за это полчаса? Ну, гадалки не ходи. Они сообщили в отделение милиции соседнее. И те приехали. Дальше милиция его выводит в отделение милиции. Не можете частное лицо выехать, правда?
Да.
Значит, штатском, не штатском, но привезли его туда. Значит, это были наши полицейские. Ну, тогда это еще была милиция. Дальше появляется ФСБ. Милиция сдает своим смежникам с рук на руки, хотя они не любят, кажется, друг друга, но вот все-таки не до такой степени, к сожалению.
Да.
А те отдают корейцам. Вот все абсолютно, каждое вот это движение совершенно противоречит закону.
По поводу Аброра. Получается, он теперь будет, пока идет экстрадиционная проверка, он будет где-то полгода сидеть там. Теперь.
Он будет полгода сидеть, если это совершенное им, ну, инкриминируя ему преступление, соответствует по нашим, так сказать, по нашему расписанию, по нашему закону, полугодовому заключению на время следствия. Если больше, значит, он будет сидеть больше. Но поскольку больше полутора лет у нас ни одно преступление должно расследоваться, и задерживать больше нельзя, через год, как правило, вот по 159-й, если я не ошибаюсь, как правило, через год отпускают. Но опасность в том, что как только человека отпускают, вот один из вариантов похищения, когда человека отпустили уже, выпустили на свободу, его у дверей встречает полиция, задерживает и оформляет протокол на нарушение порядка пребывания на территории России иностранных граждан. 18, это называется у нас административное выдворение. Ну и все, и никто ничего не знает, это все быстро осуществляется. И, кстати, в последнее время как-то еще больше таких случаев. Это просто торговля людьми, потому что за это получают деньги. И я не думаю, что это деньги в бюджет Российской Федерации.